Всем привет! И с вами снова подкаст «Импортная жизнь».
Ну да, мы все еще бессменные и все еще ведущие, и все еще Марина и Наташа.
Мы решили, что в продолжение темы о переезде в Германию, о поиске жилья, о все эти документальные эпопеи, что интересно, наверное, будет то, как вообще проходит первая неделя, что нужно сделать, где нужно зарегистрироваться, к чему нужно быть готовым. Что вам не нужно на первую неделю планировать, например, сразу же куда-нибудь поехать сейчас в соседний город, потому что вы очень соскучились по путешествиям. Вот, прям нужно выделить первую неделю, правда, для бюрократии, потому что, как мы уже много раз говорили, Германия — это страна бумажек, большого количества бумажек. Ну, в принципе, мне кажется...
Которые вам по почте пришлют.
Да, но к этому сегодня еще вернемся обязательно. Это вот, знаете, это можно прям, это основная фишка немцев. Мейл — это все для слабаков. Вот почта, вот там-то, да, сила в ней. Ну так вот, поэтому, когда вы только переезжаете в Германию, по любому из методов, которые мы вам рассказали в предыдущих выпусках, либо которые вы сами нашли, вы приезжаете в Германию. Что нужно делать? Первый шаг в первый день. Наташа, какой у тебя был первый шаг в твой первый день в Германии? Расскажи.
Если рассказывать, то там будет все очень сложно и запутанно. Но я могу вам сказать, что вам лучше всего сделать, чтобы это было менее запутанно. Во-первых, по закону вы обязаны зарегистрироваться по месту жительства. Ну, что-то типа прописки, это не совсем эквивалент, сделать в первые две недели, когда у вас есть постоянное жилье. И также, я про это сейчас подробнее расскажу, но если вы студент, и по какой-то причине у вас еще на руках нету иматрикуляцион бешайнигунг, то есть свидетельство, что все вы зачислены, я бы посоветовала сходить в студенческий сервис и сказать: вы знаете, я там переехала, поменяла место жилья, можете мне, пожалуйста, его сейчас дать распечатать, потому что до меня не дошло мое свидетельство. Почему оно может до вас не дойти? Потому что его, конечно же, отправили вам по почте. Или могут отправить, когда вы им скажете свою, ну, постоянную почту. Если у вас на этот момент ее не было, то лучше бы разобраться с этим вопросом прямо вот здесь и сейчас. Почему? Потому что эта бумага помогает вам, точнее, позволяет вам ездить бесплатно на общественном транспорте. А транспорт, как мы уже говорили, тут очень дорогой. Это действительно сэкономит вам огромное количество денег или времени, если вы решите пройтись пешком до места той же самой регистрации, например.
Ну, да, вот, кстати, ну,
да, бюргер сам-то, да.
Это вот к вопросу транспорта. Вчера как раз купила себе билетик. Ну, не сама, конечно, было время, сколько, 12 часов ночи. Я знала, что меня никто не будет контролировать, но мой немецкий мужчина на меня очень злобно посмотрел. Такой: ты что, хочешь по-черному проехать? И он на меня так посмотрел, а потом просто подвел меня к автомату и сам купил билетик для меня. И я поняла то, что окей, тут без вариантов. Ну так вот, чтобы вы понимали. Расстояние, которое можно за полчаса пройти пешочком, стоит 2,5 евро
на автобусе. По-разному везде стоит, на самом деле.
И, соответственно, если вы в первый день, ну, вернее, в первую неделю собираете там много что делать, а это несколько пунктов, которые мы вам сегодня расскажем, то действительно получается очень большое количество поездок. Поэтому я с тобой, Наташа, полностью согласна, то, что если вы студент, то это прям самый классный вариант для вас. Потому что я помню, когда искала работу только, и вот ездила на интервью, но это правда, это уже просто можешь всю российскую зарплату выложить только на поездки на интервью.
Ну, а по поводу регистрации, это на самом деле очень просто. Когда вы заселяетесь в квартиру, вам ваш арендодатель дает специальную бумагу, вы ее, ну, там, сохраняете, в конвертике специальном он ее дает. И в течение двух недель вам нужно пойти и зарегистрироваться. Для этого термин отдельно не нужен. Вы просто встаете очень рано утром. Они работают, по-моему, то ли с 5 утра, то ли с 6 утра. Ну, короче, рабочий день у них начинается прямо рано. Вот. И вы идете к, ну, примерно к открытию, вы идете туда. Ну, мы, по-моему, пошли, ну, что-то типа в 6:30 мы вышли, в 7 мы были там, и там уже было довольно приличное количество человек. Там стоит автоматик. Это место, кстати, да, куда вам нужно идти, я что-то самое главное упустила, называется Бюргербюро, или бюргер. Бюргер-амт может еще называться. Ну, вы просто погуглите заранее, где находится это место, которое близко к вашему дому. Вот, приходите туда в 7 утра, берете талончик, ну, отмечаете там, что вам нужна первичная регистрация, берете талончик. Ждете в процессе живой очереди вот эти вот номера, которые на талончиках, они высвечиваются на таком табло. Потом вас вызывают. И сам процесс регистрации, кстати, если вы живете вдвоем и регистрируетесь вдвоем, то можно прямо вместе идти к одному человеку и брать mm-hmm. один талончик на двоих. Процесс регистрации очень быстрый. Странные вопросы они иногда там задают, ну, типа, спрашивают, какой у вас цвет глаз. И это
да ладно.
Пишется куда-то. Да, потом они спрашивают, какая у вас религия. Вот здесь вот будьте очень внимательны. Я, например, ни к какой религии не принадлежу. Но если вы, например, православный или что-то в этом духе, это тут называется ортодокс, вы можете это указать. Но если вы указываете какую-то свою религию, то знаете, что когда вы начнете здесь работать, здесь есть отдельный церковный налог, и он вычитается из зарплаты автоматически.
Вот я просто продолжу историю церковных налогов, это действительно так. Угу. И вот история из жизни, мы пошли с Мариусом регистрироваться. Если вы католик, например, и вы здесь это скажете, то вы будете платить налоги в католическую церковь. Но mm-hmm. когда вы будете работать, вы увидите у себя в, ну, в записке о зарплате, в чеке по зарплате, вычитаются у вас налоги в церковь или нет. Ну, то есть не, без вашего ведома, условно, это не произойдет. Марина, значит, говорит, что ну вот, Марина говорит о себе в третьем лице и говорит вот этой женщине. Меня спросили, какая церковь, я говорю, ну вот тут есть русская церковь в Дармштадте, я видела. Ну, туда, наверное, схожу, думаю, интересно, что её интересует. Наверное, из-за того, что русская церковь тут есть, она просто хотела мне намекнуть, что она тут есть. Вот, и я довольная вишенка, сижу, это, не тужу. Проходит полгода, я работаю, даже больше полугода. И Мариус как раз собирается перестать платить церковные налоги. За вообще, вы, наверное, спросите, что за церковные налоги? Это про что? Это зачем? А я вам скажу. Значит, если вы хотите крестить своего ребенка, если вы хотите венчаться, то вы обязаны всю жизнь, ну или до этого момента, как минимум, платить налоги. В разных регионах Германии это ну, разный процент. Вот, где-то больше, где-то меньше. В итоге там это может выйти условно ну, там, в 200 евро в год при средней зарплате, при там, обычном налоговом вычете. Вот. Но, соответственно, чем больше вы зарабатываете, тем больше идет вычет. То есть все очень логично. И многие, например, платят там, условно до 30, до 35 лет эти налоги, просто чтобы в церкви mm-hmm. можно было пожениться. Вот, а не просто в ЗАГСе. Потому что в Германии в церкви это не как у нас венчание, когда через много-много лет. В Германии когда, изначально, когда вы женитесь, вы можете либо в ЗАГСе, либо в церкви. Вот. И это, соответственно, люди, которые хотят церкви, потому что это красиво. Правда, для многих это вот аргумент. Либо, ну, которые просто хотят в церкви.
Которые многие хотят... религиозные здесь.
Да.
И ходят в церковь по воскресеньям с самого детства до сих пор.
Да, вот они, соответственно, для mm-hmm. них это очень важно, они вот платят эти налоги. В общем, Маринка идет... Вот, переставать платить налоги, потому что я была абсолютно уверена, что из-за того, что я сказала, то, что ну вот русская здесь церковь, то я должна платить, ну, то я плачу эти налоги в ортодоксальную церковь. Я иду с Мариусом, довольная такая, сейчас я как свои 200 евро за этот год. Да, ну и плюс смысл мне их тут платить вообще не ясно. Мы довольно прихожу, все, Мариус, соответственно, свои вопросы все порешал, и я такая, ай, вот и я тоже хочу. И он мне смотрит, он говорит, так в смысле? Вы и не могли платить налоги. Ну, типа, вы же из ортодоксальной церкви. Я такая, да, так вот оно как. Поэтому все очень просто. Если даже вдруг вы решили вначале то, что вы хотите платить налоги в какую-либо церковь здесь, можете их платить, потом вы просто на сайте Bürgeramt делаете как термин себе, то, что вот я хочу перестать платить налоги на церковь. Вы приходите туда, говорите об этом, подписываете бумажку, платите там 20 евро, по-моему, за эту процедуру, и все.
Угу.
И тема закрыта. Но вы не сможете больше крестить ребенка своего. Ну, или хотя бы присутствовать при этом моменте в церкви. И вот это, конечно, такое себе. Вот такие вот немцы.
Что вам дадут во время регистрации? Очень важный документ Anmeldebescheinigung. Его надо хранить. Это один из таких основополагающих документов здесь. Он вам потом понадобится для продления визы, для обмена ее на временный вид на жительство. А что еще дадут? Нам еще дали подарочную коробочку, в которой были всякие там купоны на скидки в музеи, рекламки всяких мест.
Да ладно?
Интересно. А тебе не дали, что ли?
Нет, мне вообще ничего не дали. Ну, это, мне кажется, знаешь, зависит от города, потому что вот у меня подруга недавно во Франкфурт переехала, большое счастье, вот, ей дали тоже путеводитель какой-то по Франкфурту, вот, а мне тогда, по-моему, вообще ничего не дали, ну, может быть, и дали, но я просто не запомню, такое, как бы, тоже очень-очень возможно. Раз уж затронули тему налогов, что еще очень важно? Потому что, ладно, церковные налоги, как я уже сказала, там не такой большой процент. Как вообще понять, к какому классу по налоговому расчету вы принадлежите? Их всего 6 в Германии. Что для вас интересно? Есть 6-й класс. Это для иностранцев, которые не принадлежат никакому классу. Вот это 6-й. И с него вычет будет из разряда, там, по-моему, 49% с вашей зарплаты. И, соответственно, пока у вас нету вашего Steuer-ID, то есть вашего номера по налогам, с вас будут вычитать как по классу 6. Что нужно сделать, чтобы этого не было? Разумеется, вам потом разницу вернут, но что нужно сделать, чтобы уже в первый месяц с этим не было проблем? Вы еще, находясь в Москве, ну или дома, в другой стране, либо в Германии, но еще не работая, подаете онлайн заявку на создание вот этого Steuer номера. И, соответственно, вам, опять-таки, по почте придет ваш номер, который вы сообщите работодателю. И я помню, у меня это вообще очень долго длилось. Я им звонила 100 миллионов раз, потому что у меня, мне кажется, месяца 2 они это делали. Хотя мне Мариус заранее это все еще онлайн там сделал. Неизвестно почему, просто так вот вышло. И, соответственно, потом по почте я получила свой номер, и мне начали зарплату считывать по первому классу. Это когда ты не женат, не замужем и без детей. Это вот Steuer класса 1. Вот. Соответственно, это тоже шаг, который хорошо бы сделать заранее.
Или хотя бы в первый день.
Да-да, но это вот когда вы переезжаете, соответственно, по работе.
Да, ну даже когда и не по работе, то тоже будет не лишним на самом деле.
Да. Что еще важно? В ту же первую неделю, допустим, вы приезжаете по визе, которая на полгода, как у меня это было. У меня была виза на полгода, я знала, что через полгода мне ее нужно продлевать. Я пошла в Ausländerbehörde, это, соответственно, бюро для иностранцев или по делам иностранцев, и сказала, что вот, ребят, у меня через полгода заканчивается виза, чё почём, как там с ВНЖ, и что мне для этого нужно. Мне тогда вообще сказали, что, девушка, вы пришли слишком рано, еще неизвестно, продержитесь ли вы в Германии полгода на этой работе, так как у вас рабочая виза. Ну так условно, ну в принципе, ну так-то можно понять, действительно. Вот сказали, приходите в мае, ну они просто еще тогда не знали, что корона за углом. Вот, приходите в мае, и тогда поговорим об этом. И вот вам одна история. История одного грустного ВНЖ называется. Я, значит, в мае думаю, окей, у меня скоро заканчивается моя виза, надо как бы ее продлевать. Я стучусь в бюро для иностранцев, ну, как стучусь, не лично, конечно же, вот, пыталась дозвониться, мейлы отправляла, мне никто не отвечает вообще, никакой реакции, я понимаю то, что через месяц я сижу здесь вообще неофициально. Я, значит, начала писать мейлы вообще на все почты Ausländerbehörde, мне кажется, и в итоге мне прислали по почте, разумеется, не по электронной почте, ребята, ну вы что, по обычной почте, мне прислали продление для моей визы, называется Fiktionsbescheinigung. Это такая бумажка.
Тебе прям фикционс прислали?
По почте, просто почту? Так, да. Меня о, никто со мной не говорил, ничего. Мне просто прислали из разряда. Не-не-не, я по почте написала то, что вот, я все еще работаю, вот там мой рабочий фартрак. Ну, то есть они, видимо, ответили просто не по электронной почте, а вот так вот по почте, типа, ладно, все, мы поняли, отвяжись. Вот, прислали мне эту Fiktionsbescheinigung, которая была опять-таки на полгода, я такая, да ёптель-моптель. В итоге я где-то 2 или 3 недели сидела в Германии вообще без документов каких-либо. Но, как мне подруга недавно сказала, если у вас такая же ситуация, то что, например, ваш ВНЖ истек, вы уже подали заявку, либо вы сделали термин, Но
это считается как
да, это считается как продление
свидетельства. Да.
То есть вас никто выгонять отсюда не будет. Вот. В общем, потом осенью я понимаю, то, что у меня опять моя фикционность большая нигунг заканчивается. Вот-вот, скоро-скоро. Я опять им, значит, клоп-клоп. Клоп-клоп — это тук-тук по-немецки, извините. Вот. Я им, значит, стучу. В этот раз меня пригласили в здание. Я довольно счастлива, пирожочек, бегу туда. Мне говорят то, что вот, да, мы вам сейчас дали бы ВНЖ на 3 года, по идее, но у вас паспорт загран до следующего декабря, поэтому мы можем вам дать только до декабря. А потом вам нужно опять продлевать. Я думаю, да ё-моё. То есть, понимаете, да, мне это просто история бесконечного продления какого-то. Но там нужно было, соответственно, принести документ, то, что я все еще работаю, там выписка со счета, то, что у меня все так же приходит зарплата от моего работодателя, мельдебешайнигунг, то, что у меня есть все еще дом, в котором я живу, и который построил, возможно, Джек. Вот. И, соответственно, мне сказали то, что вот, приходите в декабре, либо в декабре вам придет письмо, разумеется, по почте, вот, то, что приходите к нам. В итоге это произошло 2 недели назад, или неделю назад даже. Мне пришло по почте, ну, то есть не в декабре, а 2 месяца спустя, а то чего ж там. Вот, пришло приглашение, и вот это была пятница, я пришла в бюро для иностранцев и получила свой вид на жительство, который действительно сейчас мне теперь только до декабря. Соответственно, мне надо будет в декабре опять его продлевать. Вот, но все равно, что я хочу сказать. Во-первых, обеспокойтесь тем, чтобы ваш загранник был на подольше, чем на 3 года. Ну, на следующие 3 года, чтобы просто потом не морочиться с документами. Вот, так это вот история ВНЖ и что с этим тоже делать. Ну, то есть, в принципе, этим заниматься вам в первую неделю, как я тогда думала, не нужно.
Но это если вы живете в небольшом городе, как Марина. А если вы живете в большом городе, как я, то очень даже нужно. Потому что у меня история немножко отличается. В моем случае, так как я живу в очень большом городе, в миллионнике, и на весь этот город-миллионник только одно бюро по делам иностранцев, оно, конечно же, супер-пупер перегружено. И вы не можете прийти. У меня виза была изначально также на 1,5 года, и это вообще нормально. То есть визу D не дают на весь срок там, вашей работы, обучения, контракта и так далее. Ее дают в основном на 1,5 года. И предупреждает вас, что вам нужно вот в это бюро по делам иностранцев обратиться, чтобы ее потом продлить. Так вот, в моем большом городе для того, чтобы получить термин, а вот так вот у нас не присылают, к сожалению, моему большому, ни сами ВНЖ-карточки вот эти вот, Aufenthaltstitel по почте, не присылают Fiktionsbescheinigung тоже по почте, нужно получить термин для того, чтобы прийти туда и отдать им лично все документы. И после этого тоже нужно получить термин, чтобы прийти и забрать свой титель.
Я знаю, что вспомнила, Наташ. Прости, я тебя перебью. Я тоже свои документы отправляла им по почте тогда, летом, чтобы получить Fiktionsbescheinigung. Так что это я не только по электронке была. Вот, все, прости.
Но сейчас, конечно, это, знаете, это с короной работает немножко иначе сейчас. Да. Это все зависит от АБХ, от конкретного города. Они принимают где-то по электронной почте, где-то просят вот так вот выслать по почте. Но в моем городе они присылают термин, и нужно к ним обязательно прийти лично на как бы интервью и объяснять все, почему там вы хотите тут остаться еще на какое-то время и отдавать лично все документы. Так вот, этот термин, ну, мы написали им не в самый первый день, мы написали им на почту, чтобы они прислали нам термин, вот так. И мы написали где-то в первые 2 недели мы это сделали. И нам прислали, мы были в октябре, эти первые 2 недели были в октябре, и нам прислали на август термин. Сами посчитайте, сколько это месяцев, я даже не хочу этого делать. Вот. Естественно, наша виза была там где-то до марта, и мы ближе к марту пошли пешком в АБХ, и это тоже нужно делать очень-очень рано утром, там буквально в 6 часов, в 6:30 туда идти, если это большой город, вставать в живую очередь, и они вот так вот каждый день принимают, ну, там, первые сколько-то человек, кто в этой очереди стоит. Ну, в нашем случае, я не знаю, очередь была очень длинная, но так как мы пришли действительно рано, у нас там был, может быть, номер 40-й там или около того. Вот, мы пришли, сказали, ну вот так и так, у нас термин, а нам, ну то есть это единственное наше основание оставаться здесь до августа официальное, но нам надо съездить домой на Новый год, а мы пришли тогда, получается, где-то перед Новым годом, вот так вот. И как мы вообще можем пересекать границу или нет по этой вот, этому документу? Нам сказали, что, конечно же, мы не можем пересекать границу, поэтому нам дали фикцион с бешайнигун. Я хочу поподробнее сказать, что это такое. Это аналог вида на жительство, и по нему вы можете путешествовать, но не всегда. Очень важно, чтобы в нем стоял какой-то специальный параграф. По-моему, да, это параграф... Четвертый, да. Вот, потому что бывают еще другие параграфы, которые запрещают покидать территорию Германии или там Евросоюза или Шенгенской зоны. Вот. Но если вы хотите, например, съездить в Россию, то вы можете съездить и вернуться обратно. Главное, чтобы проследить, чтобы там стоял вот этот параграф. Почему я удивилась, что тебе прислали его по почте? Потому что мы за него платили. Это стоит 13 евро.
Вот, а я как раз это, я тоже платила, и я тогда это отправляла по почте. Причем я тогда оплатила сразу же и эту фикцион с бешайнигунг, и свой Aufenthaltstitel. То есть я оплатила там достаточно большую сумму, отправила вообще ни о чем, не подозревая. И потом, когда осенью пришла, и мне говорят, что надо платить, ну я же собираюсь опять платить, и она такая, а стоп, так вы уже оплатили тогда, еще летом. Вот, поэтому да-да-да, у нас это тоже было.
Вот я бы сказала, что если вы живете в большом городе, делайте это, ну если не в первый день, то в тот день, когда вы уже точно знаете адрес, в котором...
Вы будете жить.
В котором вы будете жить, потому что... Если вы заранее это знаете, еще в России, если вы уже заключили как-то договор, да, на расстоянии, то имеет даже смысл им отправить письмо вот такое заранее, чтобы они как можно раньше вам этот термин назначили.
Но у нас, как говорится, все-таки не про дела иностранцев, не про АБХ, вот, а про первую неделю в Германии. Значит, что мы уже к этому моменту поняли? То, что вам нужно зарегистрироваться, вам нужно зарегистрироваться по месту жительства. Если это большой город, то обеспокойтесь тем, чтобы через полгода получить термин для продления вашего документа, по которому вы пребываете в стране. Какой еще следующий шаг? Если у меня это был просто в первый день, я делала все. Вы знаете то, что вот в понедельник, 2 числа декабря, например, вы в Германии, это понедельник, все работает, то есть не воскресенье. Что мне нужно еще? Если вы переезжаете по работе, то, разумеется, вам нужен банковский счет, на который вам будет поступать зарплата. Тут тоже, как и с АБХ, нужно заранее беспокоиться и онлайн зарегистрировать себе термин в банке, прийти туда, открыть там счет. И тут самое интересное, как это работает в Германии? Нет, это не то, что вы приходите, вам дают карточку и выходите. Нет, это было бы слишком просто. К этому моменту, ребята, вам уже тоже нужно иметь место, где вы живете. Ну или хотя бы адрес вашего друга, куда будут приходить все ваши документы. Потому что вам как минимум 3 письма счастье придет от банка. Первый, где они просто вас благодарят, то, что вы с ним. Во втором, где вам придет ваш пин-код для этой карточки. И третий, где вам придет сама карточка. Чтобы вы понимали, мы недавно просто открывали так счет. К нам пришло в совокупности 8 писем, потому что там еще была кредитка. Ну, в общем, 8 или 9. Это правда, это вот зарыться и забыться в этих письмах. Вот. Но это правда очень важно, потому что когда вы, соответственно, придете в первый рабочий день, вам нужно, ну, как у меня это было, вам нужно заполнить анкету, какой вот у вас налоговый номер, платите ли вы церковные налоги, потому что это работодателю важно знать, он же все-таки вам зарплату начисляет, где вы живете, адрес, чтобы вам, если что, какие-то письма присылать, и, соответственно, обязательно ваш банковский счет, куда перечислять зарплату. Поэтому этим тоже нужно заняться заранее.
Но я могу еще сказать, что это важно не только тем, кто переезжает по работе, но и тем, кто переезжает по любой другой деятельности, потому что без счета в банке вы здесь не можете делать ничего, потому что почти все такие самые главные услуги, они завязаны на счете в банке, например, квартира. То есть да. Вы никому там деньги наличкой не платите раз в месяц, вы никому не переводите деньги там через какой-то автомат. Вы всегда, когда заключаете договор, вы должны указать свои банковские данные. Единственное, что вы можете сделать, это перевести за там, первый месяц, за первые два месяца деньги заранее, но тогда это будет большая финансовая нагрузка там, здесь и сейчас. И за эти два месяца вы обязаны как бы получить карточку, чтобы потом у вас уже автоматически их снимали с вашего счета. Также ваша страховка тоже. Для того, чтобы ее оформить, вам, есть способы оформить тоже заранее и потом платить за несколько месяцев вперед. Но вообще большая часть страховок тоже также списывают деньги за месяц у вас автоматически с карточки. Как было в моем случае. Я не знала, что в банк вообще нужно термин тоже заранее делать онлайн. Это, как-то странно, да? У нас приходишь в банк, берешь талончик, и тут же тебя вызывают, тут же все вообще твои нужды как бы реализовывают. Но здесь мы пришли в банк. Нам говорят, а термин у вас есть? Мы говорим, какой термин? Нам говорят, нужно термин иметь вообще-то, чтобы сюда прийти. Мы говорим, нет. Они говорят, можете онлайн оформить. Мы говорим, какой онлайн? Они нам говорят, ладно, окей, можете оформить у нас. На какой день вам было бы удобно? Мы говорим, на сегодня. Нам говорят, нет, есть вот через неделю, а есть через полторы. На какой день вам удобно? В общем, мы взяли ближайшее время, которое там только можно было, потому что... Если вы, например, студент, и у вас есть блокированный счет, вы заранее из России блокируете какую-то большую сумму денег, да, там 10-300, по-моему, сейчас. Опять подняли, кстати, немножечко эту сумму, которую нужно иметь. Вот, вы блокируете ее заранее, но вам эти деньги должны каждый месяц, вот эта вот часть ежемесячная, приходить на ваш счет. Соответственно, если у вас нет счета в банке, то и приходить этой сумме некуда. И это очень важно вообще в первый день сделать термин в банке. Можно даже заранее попытаться это как-то, да, в России сделать онлайн на первый день. Mm-hmm. И побежать, как можно скорее оформить карточку.
Помимо того, что в первую неделю вам нужно сходить в банк, как вы будете себе бронировать вообще все эти термины, и как вы будете звонить, если у вас нет телефона? Значит, правильно, вам нужно озаботиться тем, что за счастливчик будет вашим новым оператором. Операторов в Германии много, телефонов из разряда, вот как у нас есть основные, там, МТС, Билайн, Мегафон, и большое количество маленьких, здесь то же самое. Есть O2, uh-huh. есть Telecom, есть Vodafone, есть огромное количество маленьких фирм, которые вам еще дешевле предложат все. И это мы рассказывали в подкасте «Цена жизни в Германии», можете его послушать, о том, сколько вообще это стоит. Наташа там делилась лайфхаком, как выбрать самый выгодный тариф для себя. Я, кстати, им сейчас пользуюсь, я прям это мониторю. И действительно, у всех фирм в разные недели разные предложения. Поэтому прям можете смотреть. Можно это сделать онлайн, можно, как я помню, у меня подруга, просто она пошла в Алди, это магазин, типа Пятерочки, тоже мы рассказывали в подкасте о цене жизни. Вот, и там прям висят сим-карты. Значит, что вы делаете? Например, первый день вы понимаете, что у вас пока головы нет для того, чтобы создавать уже прям себе новый номер, там, вам не до этого почему-то, либо вы забыли вообще про эту тему, потому что недостаточно внимательно нас слушали. Например, вы идете в Алди, покупаете там эту сим-карту, и там такой чек будет. Вы, значит, платите кассирше, например, 10 евро, и она вам дает чек на 10 евро. И там на этом чеке написан код. Вы приходите домой, и в интернете вбиваете этот код на странице Алди, и тем самым 10 евро поступают вам на сим-карту. И вы такие, чё, а онлайн-банкинг? Об этом мы вам расскажем в другом выпуске, о том, как это здесь в Германии все очень-очень сложно и как это раздражает. Но действительно, это вот такая-то хитро-умная схема, но для первого времени, если вам нету желания пока искать какого-то наилучшего для вас этого оператора, вы можете вот такую симку просто купить в Альте.
Ну, кстати, я хочу сказать, что у меня по причине того, что вот так много всего надо сделать в первую неделю или там в первые две недели в Германии, у меня как-то вот чисто меня не хватило на то, чтобы еще и связью заняться. Хорошо, что у нас оказался интернет уже подключенный в нашу оплату, и он был здесь подключен, потому что очень часто, когда вы переезжаете на новую квартиру, вам нужно заново заниматься подключением интернета, это как бы тоже такая отдельная тема, вот. Но у нас был уже подключен, и у нас, получается, мы могли пользоваться Wi-Fi и с помощью него с кем угодно созваниваться через там мессенджеры, например. Вот, и у меня не было, по-моему, у меня не было немецкого номера, но месяца 4 точно.
Обалдеть!
Да, а потом мы просто случайно где-то наткнулись на рекламу вот такого как раз-таки такой акции от одного из тарифов. И в итоге у нас получается, что мы платим где-то 8 евро за звонки, мобильный интернет, за все-все-все-все-все.
В принципе, мне кажется, из бюрократической части, из того, что вот такое-то первые необходимости, мне кажется, мы все уже назвали, да? Это получается зарегистрироваться в Bürgeramt, это озаботиться вопросом продления уже визы, это банк, это телефон. Но единственное, что еще нужно сделать страховку, ну тут тоже, соответственно, мы об этом рассказывали, в принципе, в предыдущем подкасте. И я думаю, мы как-нибудь вообще возьмем обширно тему страховки и ее вида. Вот. Но, соответственно, это тоже момент, которым нужно озаботиться. Но это тоже делается онлайн, и вам потом просто придет по почте номер страховки, то, что, соответственно, все у вас ок, вы в базе. И вот мне нужно было, это тоже, кстати, был один из пунктов, который мне нужно было в анкете для работодателя заполнить. Потому что от вашей Кранкенкассы, в общем, зависят очень многие факторы.
Да. Ну, если вы студент, то немецкая страховка — это как бы обязательный документ для зачисления в ВУЗ. Уже когда вам пришло приглашение, вам надо заниматься страховкой. Вот. Очень часто вам она может понадобиться еще пока вы находитесь в России, просто для того, чтобы получить имматрикуляционбешайнигунг. Вот, поэтому тут все очень специфично. Не всегда вам этим надо заниматься, когда вы уже находитесь в Германии. Мне кажется, важна еще такая тема, которую надо учитывать в первые дни пребывания в Германии. Это большая, обширная тема работы магазинов в Германии. Она очень отличается от того, что мы привыкли видеть в России.
Да.
Потому что магазины не работают по воскресеньям. Ни один магазин вообще. В Германии все закрыто в воскресенье. И если вы приехали в пятницу или субботу,
бегите, глупцы, в магазины! Не, ну ладно, на самом деле, если вы, например, такое-то очень быстро вообще обжились, то можно и доставку сделать, вот, ну и что уж там, вот, но вообще,
для этого вам нужен интернет хотя бы или телефон.
Ну, в общем, да, если вы не хотите помереть с голоду, то нужно учитывать то, что в воскресенье город спит. Но на самом деле, я вот сейчас так думаю, в принципе, это не настолько максимально критично, так как кафе, например, открыто.
Это не критично, потому что это было так у нас. Мы приехали в пятницу, в субботу мы занимались покупкой мебели, а в воскресенье оказалось, что все закрыто. И мы пошли и нашли классную пиццерию.
Ой, это опять та самая пиццерия, про которую ты
всегда... Это другая.
Ну хорошо, 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 хорошо.
Тоже.
А так, на самом деле, мне кажется, первая неделя вообще проходит очень туманно, и не переживайте, она пройдет в самом наилучшем варианте, поэтому просто расслабьтесь, и это, главное, не забывайте заполнить документы, а все остальное, оно так, приложится.
В общем, что мы хотим вам сказать, первая неделя сложная, нельзя пускать это на самотек, потому что есть какие-то очень важные вещи, которые надо сделать, но когда вы их сделаете, вам их не нужно будет делать. Нужно будет делать какие-то другие вещи.
В общем, мы надеемся, что вы чувствуете себя сейчас немножечко более подготовленными, более умными, возможно. Разумеется, первая неделя будет обязательно самый прекрасный. Мы желаем вам чудеснейшего переезда, если у вас это сейчас стоит в планах. А у нас в последнее время как-то очень много знакомых, которые собираются переезжать в Германию. Так что дерзайте, вот, чувствуйте себя комфортно. И самое главное, конечно же, вообще, что мы забыли сказать, в первый день это попробовать выпечку и пиво. А все остальное, ребят, это так, это проходящее.
Да, желаем вам вкусных брецелей.
Да-да-да, мы вас обнимаем, целуем и желаем вам чудеснейшей недели. И встретимся через неделю.
Пока-пока.
Пока!